Категория программы 16+.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
В эфире программа «В рамках закона». Добрый день, дорогие слушатели. С вами Анна Смирнова. Сегодня говорим о сделках с недвижимостью. Продажи квартиры, дома, дачи, земельного участка. Через это проходят почти все, наверное, так или иначе. Какие документы нужно подготовить? Что проверяет нотариус? Правда ли, что после подписания договора больше не нужно специально ехать в БТИ? Об этом, обо всем нам расскажет нотариус Гомельского нотариального округа Поправкина Ольга Викторовна. Здравствуйте, Ольга Викторовна.
Добрый день.
Давайте начнем с азов. Что относится к сделкам с недвижимым имуществом?
Сделки с недвижимым имуществом – это, в первую очередь, договор купли-продажи квартиры, жилого дома, земельного участка, садового домика, дарение этих же объектов недвижимости, возможно, рента недвижимого имущества. Угу. Вот это все относится к сделкам с недвижимостью.
Хорошо, давайте попробуем на практике. Вот я хочу продать квартиру. Нужно ли мне самой ходить по инстанциям, собирать справки? Или же есть вот такая волшебная опция, чтобы нотариус сделал все за меня?
Ну, важно понимать то, что данная услуга была доступна всегда. Ну, как всегда. Где-то, если я правильно помню, то с 2005 года нотариус по обращению гражданина мог собрать необходимые документы, которые требуются для удостоверения определенного договора самостоятельно, либо это делал сам гражданин, как кому было удобно. Так что это не новая услуга, а обычная, в принципе, практика, которая существует у нас. Вопрос только в том, что отличались сроки, за какой срок мы собирали и нам приходили почта и данные документы.
А что сейчас по срокам изменилось?
Что изменилось? Ранее срок предоставления документов по запросу нотариуса был в течение 14 дней. А сейчас этот срок значительно изменился, и он составляет 5 рабочих дней. В течение 5 рабочих дней на запрос нотариуса должен быть дан ответ. Хотелось бы здесь немножко нашим радиослушателям пояснить, что 5 рабочих дней – это на исполнение нашего запроса. Наши запросы, те, которые мы отправляем по почте, естественно, они приходят же не день в день, да, в организацию. И если мы, например, направили в пятницу в организацию, оно пришло в понедельник, то у них будет 5 рабочих дней на исполнение, в пятницу они дадут ответ. Ну, следовательно, в понедельник, через неделю, да, придет нам ответ. Все равно это где-то в общей сложности, да, для гражданина, все равно составит где-то 7-8 дней.
Хорошо, получается, значит, нужно учитывать человеку, что на исполнение запроса может потребоваться чуть-чуть больше времени, которое на работу почты уйдет.
Ну, конечно, да. Тут есть еще, затрагиваются те дни, которые идут на работу почты, да. А с момента того, как наш запрос поступит должностным лицам, которые должны дать нам ответ, они, конечно же, ответят нам в течение 5 рабочих дней.
Ольга Викторовна, а вот это бесплатная услуга или все-таки есть определенные расценки? И в целом, как можно посчитать стоимость такой услуги?
Каждый запрос, который направляет нотариус, он стоит 9 рублей, это 20% базовой величины. Также, если нотариус самостоятельно запрашивает сведения из регистрационной книги о правах, ограничениях прав на недвижимое имущество, которое отчуждается, дополнительно оплачиваются услуги агентству по госрегистрации. Нотариус дает квитанцию за оплату своих услуг, а также за услуги агентства по госрегистрации. Ну, это та же самая сумма, которую бы гражданин заплатил самостоятельно при обращении в агентство сам.
Хорошо, а вот как вы считаете, да, как выгоднее получится самому заниматься вот целым добычей справок или все-таки обратиться...
Вы знаете, наверное, ну, каждому свое. Кто-то экономит в свое время, тогда, конечно же, целесообразнее, наверное, обращаться к нам, да. Если... кто-то экономит денежные средства, находящиеся в кошельке, то, наверное, может быть, и тогда и сами, может быть, у них получится быстрее. Хотя я могу сказать из практики, что вот неоднократно я сталкивалась с тем, что вот гражданин, например, пришел в расчетно-справочный центр, да, за необходимым документом для нотариуса. И несмотря на то, что мы все и пишем, и гражданин записывает с наших слов, да, какую справку нужно получить, все равно они немножко неправильно как бы выражают цель своего визита к сотруднику расчетно-справочного центра, и могут возникают какие-то у них вот недопонимания. Поэтому, ну, я считаю, что если человек экономит свое время, то, конечно, идеально обратиться к нам. Мы знаем, что в каждом конкретном случае нужно запросить. И, в общем-то, я думаю, что неделя вообще никак не повлияет.
Ну, тут не только время экономится, но и нервы, что очень важно, потому что еще отстой очереди.
Ну, конечно, да.
Донеси, что тебе в итоге надо.
Да, я, пожалуй, с этим соглашусь.
Хорошо. Ольга Викторовна, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Ну, на всякий случай, я еще напомню, что у нас есть телефон, который можно написать нам в Viber, код 29-34-11-34, восьмерка в конце.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
Я напомню, у нас в гостях сегодня нотариус Гомельского нотариального округа Поправкина Ольга Викторовна. Ольга Викторовна, давайте вот продолжим. Вот предположим, я все-таки решила пожалеть денег и собрать документы самостоятельно. Что в итоге мне нужно принести нотариусу, чтобы продать квартиру?
Ну, принести нотариусу нужно самому прийти с документом своим, удостоверяющим личность, в первую очередь. Больше как бы нотариус для консультации ничего не требует, но для того, чтобы дать полную консультацию, что необходимо в каждом конкретном случае нотариусу для отчуждения объекта недвижимости какого-то, конечно, хотелось бы видеть правоустанавливающий документ на этот объект недвижимости, который будет продаваться, ну или отчуждаться, дариться будет, может меняться. Вот, потому что, исходя из этого документа, может вытекать еще какая-то дополнительная информация, да, например, там, чье согласие потребуется, или, может быть, нужна дополнительная справка о квоте, если правоустанавливающим документом будет являться договор приватизации, в котором не указано, кто принимал участие в приватизации, кто вносил квоту при приватизации. Вот, ну, а так достаточно паспорта. Ну, и самое главное, это не скрывать от нотариуса никакую информацию, даже в устной беседе и в устной консультации, потому что от этого зависит, конечно, многое. Вот, чтобы знать и гражданство продавца, вот, находится ли он в браке, или находился ли он в браке, потому что если продавец будет скрывать факт приобретения отчуждаемого имущества, что он был приобретен в браке, и сделка будет удостоверена без согласия бывшего супруга, то это однозначно будет судебный спор, и будет неприятно всем трем сторонам, и продавцу, и покупателю, и нотариусу тоже.
Хорошо, а документ, который подтверждает право на отчуждение имущества, ну, то есть то, что эта квартира принадлежит мне, это техпаспорт или что-то другое?
Нет, это, как правило, ну, если смотреть совсем далеко, то это может быть регистрационное удостоверение, оно такое выглядит на половинке формата А4 листа, такого желтого цвета, либо это договор приватизации, договор купли-продажи, либо договор мены, свидетельство о праве на наследство, договор дарения. Это вот тот документ, который подтверждает принадлежность отчуждаемого имущества. Свидетельство о госрегистрации, которое часто путают наши граждане с тем, что это подтверждает факт принадлежности. Если очень внимательно посмотреть на этот документ, то в нем написано, что он подтверждает переход права собственности, да, на основании какого-то документа. Но этот документ, конечно, в этом свидетельстве не указан. Вот, поэтому сам правоустанавливающий, он всегда находится у граждан дома, вот, и его нам надо видеть. Uh-huh. Если он утерян, то всегда можно получить дубликат, он либо в архиве, либо у нас, у нотариуса или в нотариальной конторе.
Uh-huh. То есть даже если, вот, например, человек когда-то давно-давно построил квартиру, естественно, пока он выплачивал кредит, квартира не считалась его собственностью, она считалась собственностью банка, правильно?
Нет, она была в залоге у банка, залоге, а в собственности банка? Все равно она была у гражданина. Тогда, если это было создание изолированного помещения, да, которое строились, вот, ну, так будем сказать, уже в настоящее время квартиры, то тогда будет это свидетельство о государственной регистрации, но мы видим из этого свидетельства, что там была регистрация создания изолированного помещения. Тогда мы видим, что вот как бы правоустанавливающее, ну, так сказать, это будет вот это вот свидетельство.
Хорошо, Ольга Викторовна, но есть же какой-то базовый набор пакета документов, который так или иначе нужен?
Да, ну, базовый, так сказать, набор, ну, будем рассматривать самое простое, самое, наверное, часто встречающееся, да, это тогда нужна выписка из БТИ на отчуждаемый объект недвижимости, это будет либо жилой дом, земельный участок, садовый домик, изолированное помещение, капитальное строение, правоустанавливающий документ на этот объект недвижимости, который отчуждается. Необходима справка из расчетно-справочного центра, либо, если это кооперативный дом, то от паспортиста, председателя кооператива о лицах, зарегистрированных на момент отчуждения в данном жилом помещении. Необходим документ, удостоверяющий личность. Документ, удостоверяющий личность, подтверждает нам гражданство лица, которое будет отчуждать имущество, если это иностранный гражданин, либо гражданин Республики Беларусь, который более 360 дней не проживает на территории Республики Беларусь и имеет вид на жительство или постоянное место жительства в другой стране, тогда мы потребуем справку из налоговой инспекции. Также мы потребуем справку из налоговой инспекции у иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Республики Беларусь, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь. Вот, чтобы не получилось так, что, ну, часто поступает звонок по телефону, скажите, какие нужны документы. Вот, ну, мы, конечно, скажем по телефону, так сказать, базовый набор. Ну вот, может получиться так, что человек считает себя полноправным, как бы, жителем страны нашей, да, имея вид на жительство в Республике Беларусь. Но от него мы также потребуем справку из налоговой инспекции. Ну и обязательно, конечно, вот в паспортах граждан Республики Беларусь мы видим штампы о регистрации брака, вот, и обязательно необходимо согласие супруга, с которым было приобретено отчуждаемое имущество. Вот. Бывший, давайте, даже если это бывший супруг, вот, то все равно необходимо его согласие.
Давайте об этом поподробнее. Давайте. Если, ну, во-первых, учитывается ли это самое согласие или несогласие супруга? А вот еще тоже интересно, учитывается ли согласие проживающих в этой квартире все?
Или... Конечно, для этого мы истребуем справку из расчетно-справочного центра о лицах, зарегистрированных в жилом помещении. Все совершеннолетние члены семьи, бывшие члены семьи собственника, должны дать согласие на отчуждение. Супруга, бывшая супруга дает свое согласие не только как член семьи, но и как собственник половины жилого помещения. Все имущество, которое приобретается супругами в период брака по возмездным сделкам, то бишь за деньги, все делится пополам. Если режим имущества не изменен брачным договором или соглашением о разделе имущества.
Хорошо, а если, например, вот супруг даст свое нотариальное согласие на продажу, а потом вот передумает, бывает такое иногда, правомерно это или нет?
Да, на сегодняшний день законодательством предусмотрено право отмены согласия данного на отчуждение недвижимости. Хотелось бы здесь обратить внимание, что данная норма в законодательстве предусмотрена только в отношении согласий на совершение сделки. Потому что, ну, часто мы встречаем в практике, что вот услышали наши граждане, что можно отменить согласие, и, поругавшись, обращаются к нам, чтобы отменить согласие на выезд несовершеннолетнего ребенка. К сожалению, данное согласие отменить у нотариуса невозможно. Вернемся к нашей теме. Да, согласие на сделку, когда мы его удостоверяем, мы у дающего согласия обязательно спрашиваем, сохраняет ли он за собой право отмены данного согласия. Если у него такое право есть, то он имеет право его отменить. но отменить он его имеет право до удостоверения договора.
Угу. То есть это вот не прямо, что уже квартиру продали, деньги разделили, и потом
нет,
он такой...
Ну, уже все, тогда только в судебном порядке, и вообще оспаривать и факт сделки, и так уже все.
То есть говорить, что принудили, и вообще...
Ну, это уже прерогатива суда, адвоката, что они там, да. У нас, вот я всегда гражданам говорю, если у вас мир, вы дружите, пожалуйста, добро пожаловать к нотариусу. Если нет, к Фемиде.
Хорошо. Ольга Викторовна, я предлагаю прерваться на музыкальную паузу. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34, или можно писать в Вайбере код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Категория программы 16+.
Мы живем в государстве. Государство живет по законам. Знание законов помогает вести себя правильно. В эфире радио «Гомель Плюс» программа «В рамках закона».
Так, я напомню, что у нас в гостях сегодня нотариус Гомельского нотариального округа Поправкина Ольга Викторовна. Ольга Викторовна, давайте вот продолжать историю с супругами, потому что оказалось, что тут очень может быть много разных вариантов. Хорошо, мы уже узнали, что супруг может отменить согласие, но это только до заключения договора, так? А если супруг умер, как здесь поступается?
Значит, если супруг умер, то... необходимо установить круг его наследников. Для этого предусмотрен законодательством 6-месячный срок для принятия наследства. То бишь в эти 6 месяцев с момента, когда супруг умер, продать данный объект недвижимости не представляется возможным. По истечении 6 месяцев будет установлен круг наследников, и с согласия всех наследников данного супруга будет удостоверен договор.
Угу. Вот так. То есть, если, например, супруг хочет продать квартиру, там, которую они строили с бывшей женой, а у нее к тому времени уже 5 детей, то со всеми нужно будет договариваться.
Ну, конечно, да, если они вступят в наследство, и как бы, конечно, да, то и этот объект недвижимости будет продаваться с их согласия, да.
Хорошо, Ольга Викторовна, ну вот, а что насчет покупателя? Потому что тема с супругами очень интересна. Ему тоже нужен супруг при покупке, или как-то вот это не обязательно уже?
Ну, присутствовать данный супруг не нужен нам для того, чтобы давать согласие. У нас в стране не предусмотрено согласие супруга на приобретение. Однако на сегодняшний день данный факт нотариус также проверяет. И приобретатель подает заявление о том, находится ли он в браке, или брак у него расторгнут, или он и указывает, ну, как бы, с кем он, потому что имущество, приобретаемое в браке, переходит в совместную собственность супругов. И уже когда удостоверяется сделка, и регистратор проводит регистрацию перехода права на данный объект недвижимости, там уже указаны будут оба, и супруг, и супруга.
Угу, как интересно.
Да.
Слушайте, а вот еще отвлечемся немножечко. Угу. Раньше после нотариуса нужно было ехать в БТИ. Угу. Сейчас есть такая информация, что нотариус сам все отправляет, и ехать никуда не надо. Так ли это?
Да. С июня 25 года нотариус самостоятельно направляет удостоверенный договор на регистрацию в агентство по госрегистрации. Нотариус это делает в течение рабочего дня, в который был удостоверен договор. В течение часа с того момента, как нотариус направил документы на регистрацию агентству по госрегистрации, которое приняло данный документ к исполнению, присылает нам квитанцию, реквизиты для уплаты платежей, которые необходимо сделать за регистрацию их услуг. И мы их передаем удобным для гражданина способом. Чаще всего это, конечно, путем передачи по мессенджеру этой фотографии, да, этого платежного документа. И уже клиент сам выбирает для себя удобный для него режим оплаты. Там предусмотрено 3 варианта оплаты. Срочная, ускоренная и обычная. И в зависимости от того, какой режим для себя выберет клиент, вот в такой срок и регистратор оформит все необходимые документы.
А на что влияет вот эта срочность? Для чего она может быть нужна?
Ну, по-разному, это уже на усмотрение клиента. Конечно, ускоренную оплачивают чаще всего это граждане, когда сделка оформляется, удостоверяется с привлечением кредита. И людям необходимо после того, как договор удостоверен и зарегистрирован только договор, обратиться в кредитную организацию для того, чтобы получить кредит. Деньги должны быть перечислены продавцу. Вот, тогда, конечно, они оплачивают ускоренный, срочный вариант. Срочный вариант, который в течение дня. Вот. Опять-таки, тут тоже нужно обратить внимание наших граждан, что если... Чаще всего, конечно, такие сделки мы оформляем до обеда, чтобы регистратору тоже было время оформить, и кредитные организации, у них тоже как-то так до 4 они принимают, до 3, чтобы вот граждане в этот же день успели и в банк. Вот, вот только, в принципе, в таком случае. Ну, может быть, когда бывают случаи, тот же самый договор дарения, и одаряемый, например, живет за пределами страны, да.
Ну, то есть у него не так уж много времени.
У него не так уж много времени, да. Тогда он тоже оплатит, в принципе, может, ускоренную, чтобы или срочную, чтобы получить документы и уже спокойно переоформить все лицевые счета, там, водоканал, газ, свет, и спокойно уехать уже к себе домой.
Ну, вот хорошо.
Таких, наверное, случаев.
А разница в оплатах существенная или нет?
Я, конечно, наизусть не помню, но, может быть, не буду голословной, разница между обычной, наверное, и ускоренной, ну, наверное, в 2 раза, я так думаю. Ну, если вот то, что у меня сейчас так перед глазами, я помню, обычная регистрация, например, свидетельство о праве на наследство вот на капитальное строение стоит, по-моему, 45 рублей, или это на жилой дом, ну, в общем... Ну, я не могу
там же
сказать,
вроде еще все зависит от площади, нет?
Да нет, нет, там от площади точно не зависит, и все зависит, например, если это жилое, например, капитальное строение и земельный участок, тогда дополнительно еще платится госпошлина за регистрацию земельного участка. Просто два объекта регистрируют переход прав на капитальное строение и земельный участок, и дополнительно еще идет госпошлина. Она составляет... 22,50, да, по указовой величины. Ну, а здесь получается за два объекта. Ну, если это капитальное строение и земля. Если это только изолированное помещение, тогда, считайте, регистрируется переход права на один объект. Ну, и там, конечно, не сейчас.
Хорошо, Ольга Викторовна, а вот сейчас везде еще нужны бумаги или все-таки все в электронном виде может оформляться?
Вы имеете в виду документы, которые...
Да, которые вот подаются...
По сделке.
Да, по сделке.
Значит, ну, в течение выбранного срока для регистрации гражданами регистратор присылает нам в электронном виде, подписанной электронной цифровой подписью, свидетельство о государственной регистрации перехода прав на данный объект недвижимости, который отчуждался. И мы сообщаем... удобным случаем гражданину, что он может его получить. Получить он его может в 2 вариантах. Может его получить на USB-носитель, на флешку мы его можем, но он будет подписан электронно-цифровой подписью. Люди должны понимать, что, может быть, не каждая организация прочитает, да, или может, они сами хотят ознакомиться с данным документом, и у них нет ЭЦП, и тогда они ее не прочитают. Либо мы выдаем форму внешнего представления этого электронного документа на бумажном носителе. Он имеет точно такой же вид, как и раньше, только, ну, на белом листе бумаги. Люди наши привыкли, что он должен быть синенький. Но он на белом листе бумаги и уже без подписи регистратора, но с подписью нотариуса. Нотариус делает соответствующую удостоверительную надпись и значит, ну, ставит свою подпись и печать. И он имеет точно такую же юридическую силу, как и тот документ, который был выдан при, ну, ранее, либо при обращении в агентство по госрегистрации.
Ну, можно же, в принципе, и не брать цифровую вот эту...
Конечно,
можно взять,
да,
традиционную, ну, синенькую бумажку.
Ну, не синенькую, а беленькую. Синенькую нотариус не выдает, да. Ага. Синенькую выдает агентство по госрегистрации. Мы же выдаем, ну, там же она поступает в электронном виде. Естественно, это черно-белый формат, и мы ее выдаем вот такой. таком виде.
Угу. А если, получается, человек, продающий квартиру там, или приобретающий квартиру, ему нужна эта регистрация, и он едет в БТИ сам, то он получает традиционную синенькую?
В БТИ синенькую он получает только в том случае, если сделка удостоверяется регистратором агентства по госрегистрации. Тогда он получает синенькую. А еще есть один вариант. Это когда нотариус удостоверяет сделку, где расчет после подписания договора. Если существенные условия договора – это расчет. И если расчет произведен после подписания договора, тогда граждане у нас удостоверяют договор. Свидетельство о регистрации договора они получают у нас. А вот уже свидетельство о государственной регистрации перехода права собственности на данный объект недвижимости они получают в агентстве по госрегистрации. И тогда это будет синенькое свидетельство. Но это чаще вот когда с привлечением кредита приобретается.
Ну, по факту же в дальнейшем документообороте нету разницы. Синенькое у тебя
свидетельство или беленькое? Нет, они совершенно имеют одинаковую юридическую силу и ничем не отличаются, кроме цвета бумаги.
Спасибо большое, Ольга Викторовна. Я предлагаю пока прерваться на музыкальную паузу.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно.
Я напомню, у нас в гостях сегодня нотариус Гомельского нотариального округа Поправкина Ольга Викторовна. Ольга Викторовна, давайте вот еще такие вопросы с вами разберем, ну, немножечко каверзные, да? Есть ли какие-то ограничения или сделку может удостоверять любой нотариус? Ну, или есть какая-то территориальность? То есть, например, если я живу в Советском районе, могу ли я прийти к нотариусу Гомельского нотариального округа?
Ну, конечно. На сегодняшний день территориальности по удостоверению сделок нет не только в городе и в области, ее нет вообще в Республике Беларусь. Гомельский нотариус может удостоверить сделку по объекту недвижимости, который находится в любой области нашей страны. Поэтому ограничений нет никаких.
То есть, например, если я захочу купить квартиру где-нибудь там, ну, предположим, в Бресте, да?
Пожалуйста, если ваш покупатель готов приехать к нам для удостоверения договора, вот тогда, пожалуйста, добро пожаловать.
То есть вот так вот, хорошо.
Да. Ну, разные ситуации бывают. Как бы бывает, что там, квартира в Минске, например, на маму оформлена. Да, мама, папа здесь проживают. Конечно, сыну проще приехать сюда. Родители до этого обратятся к нам. Мы соберем документы, необходимые для удостоверения договора. И к назначенному времени приедет сын, и здесь будет оформлена сделка. И, в принципе, оплатит срочный порядок регистрации. И уже к вечеру уедет благополучно на штадлере домой с новым свидетельством о госрегистрации. Поэтому...
Да, отлично.
Проблем
план,
не вижу. Да, ну, хорошо. Как бы все прекрасно, мне кажется. У нас все доступно, все прекрасно. Добро пожаловать.
Это очень здорово, что не нужно там метаться, потому что где-то, наверное, больше есть спрос. Опять же, ты вот видишь, что тут много людей скопилось, да?
Да.
И можно записаться, куда тебе удобно.
Да.
Хорошо, а вот если участник сделки, например, не может прочитать договор в силу физических недостатков или болезни и не может, например, подписать даже, ну вот, к сожалению, ситуации бывают разные, люди с ограниченным, с ограниченными возможностями, да, как вот им быть?
Если человек сам не может прочитать договор, тогда вслух зачитывает текст договора нотариус. С этим тоже хотелось бы лишний раз обратиться к нашим гражданам. Не надо от нас утаивать. Мы факт того, что продавец или покупатель, может быть, действительно на момент удостоверения договора, может быть, сломана рука, да, человек не может подписать. От нас это скрывать. Данные факты отражаются всегда в договоре. Если договор мы читаем вслух, значит, мы об этом отражаем в договоре. Если человек не может самостоятельно подписать договор, то за него подписывает третье лицо.
Uh-huh.
Вот, третье лицо, и об этом тоже отражается в договоре.
Но, опять же, это не просто третье лицо, это доверенность какая-то должна быть?
Нет. Это присутствует, сам
типа
читает, как бы. Ага. Ну, подписать, я же говорю, может быть сломана рука, да, может там сломаны быть пальцы на руке, которые держат ручку, да, и тогда он приглашает, приходит вместе, так сказать, с третьим лицом, и оно вместо него подписывает данный документ. Но это будет в договоре, будет стоять подпись не покупателя, а как бы третьего лица, но в договоре будет видно, что там, ввиду болезни такого-то, значит, текст договора подписан таким-то лицом.
Хорошо, Ольга Викторовна, а если, например, недвижимость приобретает или, может быть, продает иностранец, который не владеет нашим языком, как тогда это делается?
В таком случае привлекается переводчик, владеющий данным языком. Переводчик, у нас есть переводчики, которые зарегистрированы в областной нотариальной палате. Можно обратиться к ним за помощью. Если это такой переводчик, который у нас не зарегистрирован, может, какой-то редкий язык, то тогда он приезжает, ну, грубо говоря, со столицей, но он должен нам предоставить документы, подтверждающие, что он действительно должным образом владеет этим языком. Это будут документы об образовании, вот, и тогда привлекается обязательно переводчик. Об этом также указывается в договоре, и он переводит весь текст договора, он переводит все то, что мы объясняем, разъясняем, и, ну, опять-таки, ответы на вопросы, которые задает нотариус, также нам переводит в полном объеме и несет ответственность за то, что он переводит.
Ольга Викторовна, спасибо вам большое за интересную беседу. К сожалению, у нас время передачи не резиновое, мы уже подобрались к концу. Очень много вы нам рассказали интересного. Прям вот у меня, честно говоря, в голове все как-то разложилось, стало намного понятнее. Если вдруг я когда-нибудь действительно захочу продать квартиру, я знаю хотя бы, в каком направлении двигаться. Еще раз благодарю за интересную беседу. На этом наша передача завершена. В студии «Радио Гомель Плюс» для вас работала Анна Смирнова. До новых встреч в эфире.
Программа «В рамках закона». Для тех, кто хочет поступать правильно –